Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Сегодня удивительный день для меня, потому что сегодня в нашем эфире Владимир Васильевич Шилов, человек, который виноват в том, что я однажды оказался во вполне конкретной определенной церкви, именно он буквально заставил меня туда пойти.
Не заставлял.
Своей любовью.
Привет, дорогие друзья.
Да, своей любовью, своим вниманием и заботой обо мне, тем не менее, соблазнил меня, буквально втянул меня в свои сети. Я оказался в церкви на Поклонной горе, это город Санкт-Петербург, Большеозерная, дом 27 же, да?
Да,
я начал забывать
еще. Еще помню,
да, друзья мои. Метро Озерки, Санкт-Петербург. Большеозерная, дом 27, а Владимир Васильевич там служит в этой церкви диаконом или уже пресвитером?
Диаконом, пресвитером, да. Пресвитерское там служение разное.
Пресвитер, да, пресвитером. Окей, хорошо. И вот благодаря Владимиру Васильевичу, который оказал мне внимание в свое время, загрузил меня гигантским количеством книг, я до сих пор помню ту сумку, которую тащил на себе, килограмм 25 она весила, с книгами, которые вы мне все время подарили. И я с тех пор книги меряю килограммы, между прочим. Вот с тех самых пор, да.
Ну, это ты хотел читать. Раз хочешь учиться, пожалуйста.
Да, и вот с тех пор я Владимира Васильевича люблю, уважаю, обожаю. И вот сегодня он наконец-таки в нашем эфире. Не было у вас, Владимир Васильевич, пару лет, наверное, да, на ТЛСФМ?
Да, наверное, пару лет я не был.
Пару лет, такой длительный срок. Мы все поменялись за это время, жизнь очень сильно изменилась вообще. И мы говорим сегодня о том, как Бог помогает обрести уверенность в себе, но у нас есть очень много вопросов к Владимиру Васильевичу и других тоже. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте и делитесь с вашим мнением о том, как Бог помогает обрести уверенность в себе. Особенно ценным, я считаю, комментарии людей, которые считаются невоцерковленными или неверующими, потому что есть люди, их очень много, к сожалению, ну, для моего сожаления, которые считают, что вера в Бога для слабаков, но самое интересное, что это утверждение далеко от истины. Я считаю, я не знаю, как думает Владимир Васильевич, но я считаю, что именно вера в Бога помогает обрести уверенность в себе, об этом мы сегодня тоже поговорим. Итак, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию, а мы начинаем. Ну что ж, Владимир Васильевич, вам слово?
Да. Действительно, церковь, точнее, правильно, не церковь, наверное, сказать, Бог делает человека сильным. И хотя мы считаем, что действительно люди приходят в церковь, как правило, со своими проблемами, со своими вот нуждами, чтобы их решить, то есть со своими слабостями, и Бог помогает решать эти проблемы. И вот через такое становление в вере люди становятся сильными и внутренне, да, появляется вот такой определенный стержень. Но это совсем не значит, что в церковь не приходят люди, которые имеют достаточно такие твердые убеждения, вот этот жизненный какой-то вот стержень, понимание. Такие люди тоже приходят, и их тоже много, таких людей. Но мы сейчас, наверное, больше говорим о тех, кому Бог помогает приобрести вот эту твердость, этот стержень. Я помню, был молодым человеком, ну как, наверное, еще лет 14 было. И в то время, ну, не было, как сейчас, ни радио Теос, ничего такого, чтобы послушать нормально. Слушали вот вещания на длинных волнах из-за рубежа. И вот я слушал одну проповедь. Как я сейчас понимаю, это, наверное, был Антоний Суржский, думаю, по манере вот говорить. И он сказал, в общем-то, обычную вещь, но для меня тогда она как-то коснулась и осталась вот на всю жизнь. И он сказал такую мысль, что мы не прах, мы не червь, потому что Бог пришел умирать не за прах и не за червей. Он пришел умирать за тех, кого Он любит. Еще раз говорю, может быть, такая тривиальная мысль для кого-то, но мне она тогда оказалась очень важной, потому что сам по себе я был человек весьма неуверенный. Ну, и сейчас я не скажу, что я такой сильно уверенный, но нас так воспитывали, да, что не, ну, лучше отдать, чем спорить, да, там вот не связываться, уступить. И вот такая, ну, как бы считалось, христианская, что ли, воспитание, христианская позиция, она превалировала. Она, в принципе, и сейчас она тоже часто вот, в детях, которые выросли в христианских семьях, ее заметно. И для меня вот эти слова о том, что «а ведь я что-то значу, я ценен, да, вот я, если за меня Бог умер, то, наверное, что-то есть во мне». Вот тогда это было таким вот первым, первой попыткой вот посмотреть на себя немножко с другой стороны. И действительно, вот в Исаии мы читаем, помните, он говорит, что «ты многоценен в очах моих». Да, то есть вот я так возлюбил тебя. Вот насколько Бог возлюбил каждого человека, в том числе и меня, вот такого вот слабого, да, вот, который действительно себя сравнивал с прахом. Да, ну, а что от меня зависит? Вообще, что я могу? Вот что скажут родители, то и сделаю. И вот, вот это был такой шаг, что ли, на пути к пониманию, что я все-таки нужен Богу, да, я что-то значу для себя. И вот это, мне кажется, один из таких очень важных аспектов в становлении в вере, в следовании за Богом. Понятно, что, ну, как и любая добрая вещь, она может иметь какие-то, может быть, негативные проявления. И в церкви видно людей, которые, ну, ну, представьте, вот какая-нибудь женщина, вот домохозяйка, она, ну, она здесь дома с детьми, она нигде ничего не бывает, она ничего не может, да, вот школу закончила. Попадая в церковь, ей говорят: слушай, ну ведь Бог тебе дал много талантов, да, вот Бог тебя любит, да, ты можешь вот это, ну, ты можешь даже хотя бы просто приходить молиться, да, вот в группе, да, вот ее поддерживает. И это здорово, но вот есть такие люди, которые, они как бы приходят в церковь и приходят как в место, где они реализуют себя. Ну, не знаю, как я правильно говорю. Хочу, чтобы правильно поняли. Понятно, что мы должны оказывать любовь и заботу, и утверждение, но вот есть люди, которые как бы останавливаются вот на этом понимании, что я что-то значу, я что-то могу, да, вот дома как бы муж пренебрегает, дети непослушные, ну, работы нету где, в смысле, на производстве не работает, чтобы проявить себя. А вот церковь, она себя проявляет. Она вот занимается каким-то вот служением, трудом, да, вот ее поддерживает. И проблема в том, что она может остановиться вот на этом уровне таком, я получила ценность, да, я могу, я что-то значу. И нет, скажем так, дальше духовного роста. Вот, мне, ну, есть такие ситуации. Но опять, это я бы сказал, скорее, как исключение, просто вот как пример того, что люди, приходя к Богу, приходя к церкви, в церковь, они обретают свое значение, свой смысл. Вот. Но это, на мой взгляд, такой первый шаг. Это вот понимание, что я ценен перед Богом, да, что я вот что-то значу. Но когда мы говорим о том, что я все могу, да, кстати, эти слова апостола, да, помните, в послании Филиппийцам, он говорит: я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Там он в контексте говорит, может быть, больше о своем служении, что он может жить в богатстве, в нищете, ну, но, тем не менее, я думаю, что если спросить у Павла, апостола, что «а смог бы ты там, пострадать, претерпеть за Христа, смог бы ты уступить, когда тебе…» ну, и мы это видим, собственно говоря, да, как он себя вел. То, наверное, действительно, вот это слово «все могу», оно в широком смысле «все возможно в Иисусе Христе», когда Он тебя укрепляет.
Я бы вас перебил, Владимир Васильевич. Смотрите, обычно… И мы эту тему обсуждали 1000 раз, и с вами тоже, на самом деле, обсуждали, там еще несколько лет назад, но мы будем ее повторять столько раз, сколько есть запрос на эту тему. И считается, да, обывателями, что христианство – это такая штука, и вообще религия в Бога, так сказать, религия, да, и вера в Бога, та вещь, которая, наоборот, уничтожает индивидуальность и убивает человека, потому что вынуждает его делать неким рабом, да? И тут ни о какой верности в себе вообще речи не идет. То есть, если ты раб, если ты подчиненный человек, если ты лишен индивидуальности, если ты лишен свободы выбора, то какая там уверенность в себе может быть, да? Но мы-то утверждаем, ну, по крайней мере, я утверждаю, да, что наоборот, христианство – это та вещь, которая, та штука, то мировоззрение, та парадигма, не знаю, которая, наоборот, укрепляет нас и делает нас личностями, индивидуальностями.
Да, есть такая фраза, да, что христианство как религия рабов. Но на самом деле, приходя к Богу, мы обретаем свободу. И мне нравится, знаете, такой есть иллюстрация, что вот два человека стоят на крыше здания, у одного завязаны глаза, у другого развязаны. И он видит, куда идти. И вопрос, а кто из них имеет свободу? Так вот, когда мы с вами говорим о неверующих, это вот как раз человек с завязанными глазами на этой крыше. Потому что тот, кто, у кого глаза развязаны, он видит и границы, он видит, куда можно и куда нельзя. Отвергая Бога, люди отвергают как раз-то вот понимание, что есть еще какая-то другая половина им невидимая жизни, недоступная для них. И в этом плане христианин, он как раз-то гораздо более свободен. Ну, хотя бы в том, что он может выбрать как путь без Бога, так путь и с Богом. Ведь в конечном итоге, ведь заметьте, очень интересно, Бог никогда никого насильно под конвоем не ведет в рай, не ведет к себе. Это всегда выбор человека. И в этом, ну, может быть, одна из... Ну, хотелось бы, чтобы все были верующими, все были христианами. Но Бог всегда дает выбор. Вот, пожалуйста, ты хочешь измениться? Если хочешь, я помогу тебе. Если ты не хочешь измениться, насильно тебя Бог не будет менять. И человек, который приходит к Богу, он как раз вот получает вот эту свободу выбора, которой нет у людей, отвергающих Бога. Это вот один, на мой взгляд, очень важный аспект свободы. Поэтому, кстати, когда мне говорят, что вот, вам нельзя, там, не знаю, там, вот это нельзя делать, я говорю, это неправда. Все можно. Вопрос в том, что ты знаешь последствия. Да, это у Экклезиаста, да, заканчивается о том, что там, веселись, юноша, в неюности, но помни, что за все это дашь ответ. То есть, пожалуйста, ты свободен выбирать, но просто имей в виду, что любое наше действие, оно ведет за собой какие-то последствия. И в этом смысле христианин, он делает свой осознанный выбор. Это вот, да, первое. А второе, это то, что, ну, чтобы мы не говорили, а действительно, когда я доверяю свою жизнь Богу, и Бог для меня это не религия как таковая, а реальность, с которой я общаюсь, то я получаю силы для того, чтобы поступать так или иначе. То есть мой осознанный выбор, он подкрепляется силой Божией. Вот это очень, очень важный момент. Да? Что не просто я делаю, Бог помогает мне. Ну, там может быть более сложно. Мне вот больше нравится так... Наверное, это зависит от нашего возраста и понимания, что ли. Но я сейчас больше прихожу к такому пониманию, что вообще лучше всего это быть просто инструментом в руках Божьих. Вот. Но даже когда вот я что-то делаю, да, я хочу это делать, быть угодным Богу, и почему считает, что это не свобода? Кто-то считает, что... Разговаривал с одним человеком, он... Ну, короче, он не хотел бросить пить, и он говорит, что вот я свободен, захочу, брошу, захочу, не брошу. Но он не смог бросить. Поэтому, ну, это нельзя назвать свободой. Но если я выбираю быть с Богом, да, почему мне сразу же говорят, о, это не свобода? Ну, немножко, мне кажется, нелогично.
Слушайте, но, скажем так, у людей, которые далеки от христианства и от церкви, есть нормальное, на это чувство возражения, да, они говорят о том, что на самом деле Бог, в этом смысле не дает нам свободу, потому что он говорит так: либо ты со мной, и ты в раю, да, либо ты не со мной, и ты в аду. И это предложение, скажем так, оно уже лишает нас свободы. Мы же все хотим жить хорошо, да? Мы же все хотим жить счастливо, богато, здорово и все прочее. Поэтому такое предложение лишает тебя выбора. Ты определенно выберешь здоровье, свободу, богатство и все прочее. Поэтому ты вынужден как будто бы выбрать Бога.
Ну, наверное, это такой примитивный подход, потому что когда мы говорим о том, чтобы выбирать Бога, выбирать Христа, то мы не выбираем здоровье, богатство и прочее, потому что это другая жизнь. Ее нельзя сравнить вот с жизнью без Бога. Да, там есть свои трудности, радости, так сказать, вот, вопросы жизни. Здесь свои и трудности. И нельзя сказать, что о, за Богом теперь мне легко, да? Или за Богом, о, это так тяжело. Так... Это другая жизнь. Это просто другое. Со своими вот... ну, я не знаю, как это... Вот Христос говорит, что мы граждане неба теперь, да? Вот мы... Он, царство его не от мира сего. Вот это две разных страны. Просто две разных страны, где жизнь идет по-разному. Поэтому здесь ну, несправедливо говорить, что Бог предлагает вот, хорошо выберите, а потом будет плохо выберите. Это неправильно. Вот, это, наверное, первый аспект. А второй аспект, мне кажется, гораздо более важный, это то, что Бог существует независимо от нас. Его законы, они существуют независимо от нас. Да, кому-то, может быть, не нравится, что солнце круглое и яркое, вот как Малевичу, да, сделал его квадратным и черным. Но солнце вот такое, какое оно есть. Вот, вот оно такое, да. Вот, да, кому-то, может быть, не нравится, что Бог говорит, кто не со мной, тот против меня, да, что вы обязательно рабы, либо рабы греха, либо рабы праведности. Да? Ну, нет середины. Вот в физическом мире есть середина, да, вот холодно тут в комнате. Включил, чтобы стало теплее. Да, жарко, открыл окошко, стало попрохладней. В духовной жизни нет середин. И в этом действительно проблема, с которой сталкиваются люди, которые привыкли к комфорту. Да? Бог говорит либо за, либо против. Невозможно быть вот и там на двух стульях сидеть. Mm-hmm. Ну вот, да, такая жизнь. Тут вот жалко, что вам это не нравится, но это факт.
Мне кажется, что вы, знаете, прямо... Как бы сказать-то вам, Владимир Васильевич, обычные люди, да, которые оборачиваются на Бога, скажем так, да, то есть они думают о том, как бы им, может быть, им бы пойти в церковь, вот так вот, да, я скажу, то они как раз-таки ищут комфорта, благополучия и всего остального. То есть они к Богу не приходят, потому что у них там обычно, подчеркиваю, да, потому что у них экзистенциальный какой-то кризис в жизни происходит, они чаще всего ищут именно спасение от проблем.
Помощи, да?
Да,
вполне, помощи. Вполне практической жизненной помощи, да.
А вы говорите им, что, ну, как бы, нет, не нужно искать этой помощи.
Не-не, я не сказал, что не нужно искать. Наоборот, я начал сегодня с того, что люди приходят и получают его, окружают вниманием. Здесь есть такая интересная вещь, которую я не могу объяснить, но которая вот на практике часто видна. Да? Это люди, которые приходят к Богу, они... Ну, я сужу, как они приходят к Богу в церкви, да, вот. Потому что вот в церкви люди, я там нахожусь, я вижу этих людей. Но думаю, что это и везде так. Они приходят к Богу, они видят ответы на молитвы на свои. Они видят присутствие Бога. Они понимают и ощущают эту любовь Божью. На все наши вопросы может ответить только Бог. Но очень часто он это делает через людей, которые рядом с нами. И в этом смысле, приходя в церковь, конечно, они будут получать вот эту поддержку от Бога, но через вот этих людей. И их молитвы, они будут услышаны, и они, в этом идет возрастание. Я плохо себе представляю, как можно следовать за Богом, не имея от Него реальной помощи в жизни, не получая ответы на молитвы, ну, не ощущая его присутствия, да, ну, ну, наверное, есть такие люди, которые на каком-то волевом и на знании пытаются идти за Богом. Но мне кажется, это очень тяжело и долго так не протянуть. Все-таки человек должен, ну, иметь личное отношение с Богом, ощущение присутствия Бога, да, видеть ответы вот эти.
Угу.
Но проходит какое-то время, и если он остается в этом состоянии получателя, то то, что он получал, потихонечку начинает от него отходить. Потому что мы говорим о духовном возрасте, когда он должен отдавать. Да? И если он не научился отдавать, ну, такой вечный младенец, с ним устанут и общаться, и разговаривать, и помогать, и так далее. Поэтому здесь, с одной стороны, да, я совершенно согласен, что люди приходят за помощью, им помогают, но когда они приходят в церковь, к Богу, возрастая в вере, они должны понимать, что они просто вступают в новую жизнь. Они, ну, это не вопрос, что мне всегда будет хорошо и комфортно. Но это идет уже с вопросом утверждения веры, духовного роста.
Да, спасибо. Девушка, когда написала нам, по всей видимости, она очень такая убежденная, прям верующая, ищет нам ерунда какая, сравнивать веру в Бога с рабством. Взял ипотеку, ты раб, завел детей, на 18 ближайших лет ты тоже раб.
Ну, да, да. Ну, она, в принципе, правильно говорит, но... Здесь тоже насчет ипотеки, это я согласен, потому что в Ветхом Завете мы считаем, что кто берет в долг, тот становится вот этим рабом, и евреи, они не должны были в долг своим давать в рост. А вот про детей, ну, это благословение Божье. Ну, это, наверное, не то рабство. В нашем понимании...
Знаете, я бы сказал, я можно вас перебью? Пожалуйста, да, простите меня. Но извините меня, пожалуйста, я брал ипотеку, это тоже было для меня благословением, потому что я, в конце концов, получил квартиру, которой у меня не было. Не было, да, вот у меня не было своего жилья, но оно есть. У меня не было машины, но теперь она есть, благодаря кредитам, которые я взял, да. И это круто, что она есть у меня.
Это круто, что она есть, немножко другая тема. Просто... Когда ты был в этой ипотеке, ты каждый... Квартира была не твоей до тех пор, пока ты не выплатил все.
Да? Ну, да.
Вот. А это значит, ты должен был все время следить, регулярно отдавать эти деньги.
Да? Так поэтому... если бы я ее снимал, я также бы был в еще худшем положении, потому что если хозяин квартиры мог меня выгнать из квартиры в любой момент, просто потому что ему не понравилось, как я там живу, предположим, да, или потому что да. У него там... Родственники приехали, не знаю.
Влад, значит, на мой взгляд, про ипотеку и все эти кредиты, мы можем брать только две вещи, которые мы можем брать ипотеку. Это жилье, потому что мы живем, и действительно мы не можем с зарплаты купить. И второе – это на инструмент. Если машина – твой инструмент, тогда да. Если это удовольствие ради, то лучше не брать. Вот. Поэтому здесь вот, на мой взгляд, вот только две вот эти вещи – можно взять и залезть в какой-то кредит, а все остальное это будет либо рабство, либо у тебя много денег просто. Да, ну ладно.
Да, мы немножко отвлеклись от темы. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Спасибо, что вы с нами сегодня. Я вижу, комментарии поступают, и я благодарен каждому из тех, кто это делает. В описании есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал имени меня. Пожалуйста, подписывайтесь, там есть возможность смотреть новые видео, они регулярно там выходят. А вторая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая существует только благодаря вам и ваша поддержка, ваши 100 рублей даже, которые вы ежемесячно вкладываете в него, это плюс 1000 просмотров ежемесячно наших трансляций в социальных сетях. И спасибо всем тем, кто это делает. У нас есть вопрос. Я слышала, пишет девушка, что церковь не хоронят людей, не отпевают совершающих суицид. А если человек, вот мой родственник был психически болен, у него диагноз имеется, и он совершил суицид, то это не имеет значения? Это тоже тот грех, из-за которого церковь не будет его хоронить и отпевать?
Ну, это, наверное, больше вопрос такому православным.
Ну да, но тем не менее.
Я здесь, да, я не готов отвечать, как бы будет хранить, не будет, но я могу высказать свой просто взгляд, что не дай бог нам оказаться в ситуации людей, которые в этих, потому что разные же есть ситуации, да, ну, та же эвтаназия, да, по сути, то же самое, да, когда нет сил терпеть боль или вот какие-то вот эти душевные раны. Поэтому я не готов их осуждать. Кроме того, в Писании мы не видим нигде какого-то, скажем, особого осуждения для тех, кто сам прекратил свою жизнь. Вот. Там, ну, как бы ссылается обычно на то, что убийство – это грех, а убить себя – это тоже грех такой же, и при этом ты не можешь покаяться. Ну, наверное, да. Я не хочу быть добрее Бога, но я не... Еще раз говорю, я не хотел бы оказаться на месте вот тех людей, когда испытывает боль, которую не может терпеть. Понятно, что с Богом, наверное, вот можно было бы преодолеть и эту ситуацию, да, вот. Но эти люди не знали настолько Бога, эти люди не были настолько крепко связаны с Богом, чтобы преодолеть. Может быть, Бог и создавал эту ситуацию для того, чтобы он мог обратиться. Вот. Поэтому мое такое отношение, скажем, достаточно нейтральное. Я не готов сказать, что это правильно, но я и не готов осуждать. Я не готов осуждать. Как, почему так делает православная церковь? Ну, есть какие-то традиции, да, есть какой-то вот свой взгляд, отдельно там хранить, не отпевать. Вот. Но я не знаю, почему они выделены в какие-то в клан каких-то больших грешников, чем остальные грешники. Он либо грешник, либо не грешник. Вот. Как бы так.
Угу. Да, спасибо. Еще один вопрос. Как церковь относится к атеизму? Пардон, к теории эволюции, не к атеизму. Тоже отдельный вопрос. К теории эволюции.
Ну как относится? Как к теории? Ну, много есть разных теорий. Ну, вот есть и такая теория. Она, кстати, до сих пор называется теорией, что она не имеет научных доказательств до сих пор. Поэтому это до сих пор является теорией. Но просто ее двигают как бы как вот что-то такое доказанное, обязательное, научное. Вот. Но, не знаю, теория Максима Ленинизма, ну, ее перестали сейчас изучать в школах. Она точно такая же теория, да, там. Ну как, это, ну, люди придумали, и все, это не имеет никакого отношения к тому, как творил Бог мир. Это написано на первых страницах Библии. Да, там есть какая-то вот последовательность, как и, в принципе, в Писании. Сначала там это растения, там, не знаю, земноводные, животные, там, птицы, животные, и потом человек как вершина творения. Но это не значит, что это эволюция, Бог так творил просто, от более простого к сложному. И, кстати, интересно, последнее самое творение, самое сложное – это женщина. Поэтому муж никогда своей жены до конца не поймет.
У меня другой взгляд на это, но это ладно. Хорошо, спасибо большое. Возвращаясь к уверенности в себе, смотрите, тем не менее, есть люди, которые считают, что они могут доверять только самому себе и верить только в себя. Да? А вера в Бога – это такие костыли. Да? Костыли для людей, которые... Вот не нашли себя, не нашли в себе чего-то ценного и важного, и поэтому они обращаются к мифам и байкам, к какому-то бородатому дядьке на облаках, который придает им уверенность. Вот как бы вы это прокомментировали?
Ну, если человек неуверенно обращается к какому-то бородатому дядьке, то это действительно...
На облаках.
Да, на облаках, да. То это действительно костыли, которые, которые будут костылями. Вот, они могут, может быть, помогут там на несколько дней продержаться, но, тем не менее, это не будут ноги. Но мы говорим о Боге, о существующем, как это, реальность – это то, что существует помимо нашего сознания, да, вот. И Бог существует независимо от того, верим мы в Него или нет. И когда я прибегаю к Нему, да, как всемогущему Богу, то это не костыли, а это вот как раз-то, чтобы Он исцелил ноги, чтобы я мог ходить. И в этом смысле это две большие разницы, как говорят в Одессе. одно дело пытаться себе внушить, что вот кто-то мне там вот что-то может помочь, да, и совершенно другое дело общаться с Богом, обращаться к Богу, чтобы он помог тебе. Конечно, это вопрос веры. Но, как я вначале сказал, да, приходят и те, которые слабые, но приходят и те, у которых, извините, ну, у них такой стержень, что даже в церкви то с ними сложно общаться, потому что они вот имеют свои четкие конкретные убеждения, но Бог для них – это основа жизни. Поэтому говорить о том, что только слабые приходят, это неправильно. Во-вторых, да, приходит человек слабый, но что мы понимаем по слову «слабый»? В чем его слабость? В том, что он не умеет, не может, или то, что он не имеет своего постоянного мнения, да, вот в чем слабость? Низкая самооценка, но тогда действительно, если я прихожу к Богу, и я понимаю, что Бог умер за меня, он настолько ценен, он такую цену заплатил за меня, да, что я просто не могу быть равнодушным к тому, что он сделал. И тогда мы, соответственно, жизнь... Я не знаю, какой пример привести. Ну, может быть, вот те, которые любят свою мать, допустим, вот она одна осталась, да, она слабая, она немощная, но ты ее любишь, и ты все готов для нее сделать, да. Она тебе, ну, ничего не даст. Но ты благодарен ей за жизнь, за ее любовь, которую она проявляла, и ты готов заботиться о ней. Я тут, ну, как бы про наших пожилых размышлял тут в связи с указом, который сейчас обсуждают, что бабушки, дедушки, внуков могут воспитывать. Вот эти пожилые люди, они ведь пользы обществу никакой не приносят. Ну, в смысле материально. Это такой вот вопрос. Вот. Они материально больше, так сказать, требуют к себе каких-то затрат. Но именно потому, как относятся к пожилым людям, определяется общество, потому что они ценны для детей и внуков. И вот для детей и внуков, несмотря на свои затраты, они очень ценны. Да? И без них, вот дети и внуки, они не будут считать общество нормальным, если не помогают старикам. Mm-hmm. Просто я к чему это? Что, приходя к Богу, мы ведь не приходим, чтобы только... Ну, зачем это материальным, да, вот, чтобы Бог решил вот эту проблему, вот эту решил проблему. Нет. Мы приходим и утверждаемся в том, что Бог нас настолько любит, что отдал своего единственного сына. Вот мы, кстати, тоже интересно, много говорим, например, о жертве Христа, о его страданиях, да, а забываем еще о страданиях Бога Отца, который смотрел на все это. И если чисто по-человечески, это не совсем, как бы, может, правомерное такое сравнение, но по-человечески даже сравнивать, что, чтобы твой ребенок умирал, страдал за кого-то, уже вот что родители испытывают, что испытывал отец. И вот мы приходим к Богу, который это сделал ради нас, чтобы мы живы были. И поэтому здесь не идет вопрос о том, что это, ну, просто костыли, а это, еще раз говорю, это новая жизнь, это у тебя отрастают ноги. Потому что ты живешь по-другому. Ну, опять, можно, наверное, не совсем тоже справедливое, но, может быть, вот примерно как, помните этот фильм «Аватар», да, вот он ходить не мог, да, раз, а вот в этой своем новом образе он там вообще бегает и прочее, да, новая жизнь. Вот изменение вот этой жизни, вот изменение, вот жизнь меняется полностью, это другой мир просто.
Да, хорошо, спасибо большое вам за такой подробный ответ. У нас есть очень длинный вопрос-комментарий, я сейчас его прочитаю. Я хотел бы получить совет священника, как быть в данной ситуации. Мне 32 года, я не женат и не был женат, так как я нетрадиционной ориентации. Я не крещенный. Свою нетрадиционную ориентацию я признал еще в школьные годы. Я не живу и не жил в однополом браке. Я не веду разгульный образ жизни. Я противник беспорядочных половых связей. По моему внешнему виду не видно, что я не такой. В последнее время я стал задумываться о том, что хочу ходить в церковь, что мне нужна духовная поддержка, что хочу ходить в храм. Я решил принять крещение, но меня пугает то, что на мне самый огромный грех – это ориентация. Я прихожу в ужас от того, что на исповеди придется об этом рассказать. Хотел бы получить ваш совет о том, можно ли мне принять таинство крещения, быть верующим человеком, ходить в храм, участвовать в жизни прихода.
Вопрос, да, немножко такой сложный. Ну, во-первых, я однозначно могу сказать, что, конечно, в храм, в церковь, к Богу нужно идти. То есть тут даже, ну, как бы нет сомнений. Понимаете, если мы рассматриваем церковь, вот, или храм, как место, где собраны только святые и чистые, да, люди, то мы ошибаемся. Давайте повесим, я говорю, на входе, грешникам вход воспрещен, да, и там будут одни, наверное, святые. Но, к сожалению, они тоже там не будут, потому что все мы грешны. Вопрос, наверное, в том, что мы делаем с этими грехами, да, как мы относимся к своим грехам. Поэтому и вот в этой ситуации я считаю, что каждый человек должен идти в церковь. Вот. Проблема скорее в том, как там воспримут, во-первых, сам священник, а во-вторых, люди, которые там находятся. Потому что действительно это очень сложная ситуация. И здесь я бы, наверное, разделял, наверное, два таких момента. Есть люди, которые, ну, просто развратные, распущенные, да, живут во грехах своих. И они, ну, как бы они чуть ли не гордятся этим, да, отсюда всякие эти гей-парады и прочее, прочее. С другой стороны, есть люди, которые от этого реально страдают, да, и я знаю тоже такого человека, вот. И он и в церкви не может прижиться, и там себя чувствует не очень хорошо. Вот. Я не знаю, на каком уровне это связано. Это на уровне духовном или на уровне физическом. Вот. Но я думаю, что очень было бы правильно найти того священника, который бы в какой-то степени понял и мог бы помочь, ну, либо избавиться, либо жить, ну, вот что-то делать дальше с этим. Готового такого вот, ну, ответа, вот нужно вот так и вот так, я не могу дать, потому что церковь, она все-таки исходит из того, что ветхозаветные вот эти законы, они однозначно говорят, что побивать камнями, но это же и с прелюбодеями. Но прелюбодеев, в общем-то, сейчас просто разводят, они побивают камнями. Поэтому вот как конкретная церковь, конкретный вот священник будет относиться к этому, мне сложно сказать. Но однозначно могу, вы должны идти к Богу. Однозначно могу сказать, вы должны молиться и что-то не жить в этом. Не жить в этом. Да, приходит время создания семьи. Вот, ну, дай Бог найти, встретить ту, которая бы в какой-то степени вот могла бы это понять, вот, и помочь измениться. Но прежде всего это отношение с Богом. Еще раз говорю, мы все грешники, и в этом плане мы все нуждаемся в Боге, его прощении. И здесь не вопрос, какой это грех, большой, маленький. Ну, нет такого понятия, большой, маленький грех. Да, вот, ну, всякий грех – это отлучение от Бога. Может быть, есть различные реп-центры. Может быть, преп-центр попробовать. Да, пройти mm-hmm. через реп-центр.
Девушка прокомментировала эту ситуацию, пишет. То есть, этот молодой человек хочет креститься, но свой грех скрыть от людей, для начала надо бы принять мнение Бога.
Да, да, я поэтому не говорю о крещении. О крещении речь не идет. О крещении речь не идет. Речь идет о том, чтобы построить отношения с Богом.
Слушайте, я на секунду вас прерву, и вас, Владимир Васильевич, эту девушку тоже, но вот мы с вами оба крещенные люди. Угу. Да, и мы, ну, я, по крайней мере, один из нас точно, я, да, мы продолжаем грешить, мы продолжаем совершать какие-то не очень хорошие поступки, но ведь мы крещены с вами, почему этот человек не может креститься, будучи тем, кто он есть. Но он же не пишет, что он там ведет развратный образ жизни, да, он не живет ни с кем, ничего. Он просто признает тот факт, что он является гомосексуалистом. Почему ему не принять крещение, почему этого нельзя сделать, если мы с вами, будучи христианами, служителями церкви, продолжаем грешить?
Я думаю, здесь знаешь, в чем, понимаешь, есть вот такая есть картиночка, да, сердце человека, на нем трон и крестик, да, нарисованный. Христос на первом месте в сердце человека, да. Вот Бог должен быть в сердце человека на первом месте, и Он должен руководить человеком и его поступками. Да, мы, к сожалению, несовершенно и согрешаем, каждый раз должны обращаться к Нему снова и снова. Но я надеюсь, у тебя нет того греха конкретного, от которого ты зависим. Потому что когда есть вот эта зависимость, да, или там, как ее петумия называют, да, то есть когда вот на этом первом месте не Христос, на этом троне, а какая-то наша, ну, в русском языке, похоть, да, то в этом и проблема похоти, сильного чувства вот этого, что оно заставляет меня поступать вопреки, ну, скажем, уставам или заповедям Божьим. Так вот, одно дело, когда человек говорит, я свободен и не завишу. Да, я могу спотыкаться, согрешу. Я не знаю, в чем я завтра согрешу или сегодня. Но совершенно другое дело, когда у человека на вот этом троне его какая-то зависимость, а Христос где-то зависит от его зависимости, от его похоти. Да? Поэтому, мне кажется, это немножко разные ситуации. Вот. И когда человек имеет какую-то вот эту такую постоянную зависимость от чего-то, что не позволяет, заведомо не позволяет ему следовать за Богом, ну, искренне и честно, то мне кажется, что стоит воздержаться от крещения.
Да, спасибо большое. Спасибо большое. И еще есть несколько вопросов у нас, прежде чем мы, возможно, если успеем, вернемся к нашей теме по поводу уверенности в себе. Я сейчас прочитаю. Вопросов очень много сегодня. Удивительно, да? Не так часто бывает так много вопросов у нас. Сейчас, секунду буквально. Когда я стал христианкой, покаялась, стал активно посещать церковь, молиться, читать Библию, прославлять Бога. У меня появилось много искушений и навязчивых мыслей. Я молилась, просила у Бога помощи, но недавно меня начали посещать мысли, что Бога нет, Он тебя не слышит и так далее. Я сильно расстроился из-за этого, потому что знаю, что эти мысли не от меня, но они выбивают меня из колеи. Я начинаю отдаляться от Бога, у меня становится плохое настроение и нет уверенности в том, что все это закончится. Подскажите, что делать?
Да, есть, к сожалению, есть ситуации, даже вот недавно, да, стал, недавно идет за Богом, да, как я понял?
Ну да, но да.
Обычно как раз наоборот, те, кто давно идет за Богом, есть такие ситуации, когда, ну, говорят, молитва до потолка, да, то есть когда человек не ощущает присутствия Божьего, да, вот все было здорово, классно, да, ну, по крайней мере, в отношениях с Богом. И вдруг он перестал ощущать. Я думаю, что здесь первое, вам бы стоило поговорить с вашим пастором на эту тему. То есть выбрать, точнее, того человека, которому вы доверяете, чтобы поговорить на эту тему. И второй момент очень, ну, по крайней мере, вот для меня важный, в таких ситуациях, это, знаете, есть такое понятие летать по приборам, да, когда вот самолет, летчик вот в самолете, да, особенно вот в этих еще винтовых самолетах, когда он видел землю, то очень часто он ориентировался именно по земле, потому что он видит по звездам, да, и если он попадал в туман, то он просто вот не мог найти, куда вернуться. Кстати, вот так считается, погиб и Экзюпери, да, что он возвращался на базу и просто сбился с курса, потому что ориентировался по земле, по огням. Так вот, очень важно в таких ситуациях, когда потерян ориентир, опираться на приборы или на Слово Божье, на заповеди Божьи. И, кстати, очень интересно, Христос говорит, и мы у Иоанна читаем еще в посланиях, что любовь к Богу – это исполнение заповедей. Здесь не вопрос, что ты их понимаешь или что они вот действуют, а просто поступать, потому что так написано. Если мы вспомним искушение Христа, то помните, он каждое искушение начинал с того, так написано, так как сказано. Да? Поэтому вот второй момент очень важный – это просто обращаться к Писанию, читать Писание. Потому что я понимаю, что очень хочется ощущать вот эти ответы, да, ощущать присутствие Бога. Но того же Иова, да, если мы вспомним, там не то, что не ощущал, а там наоборот, он такая самая атеистическая книга, да, когда он задает Богу такие вот вопросы очень сложные. Но при этом, при всем, очень интересно, он никогда не сомневался в присутствии Бога, что Бог его слышит. Вот мне кажется, что и в вашей ситуации вы должны как-то разделить вот эти два понимания. Мои ощущения и существование Бога независимо от вашего... Ну, Бог существует независимо от вас.
Да, спасибо большое. У нас осталось буквально 2 минуты до конца эфира. Еще один комментарий, Владимир Васильевич, извините, что перерывал вас. Человек пишет, как можно говорить об уверенности в себе, если вы говорите о вере в Бога, либо вы верите в мифического божечку, либо вы верите в себя, других вариантов нет.
Почему? Есть вариант найти себя в Боге. Ну, такой самый нормальный, кстати, вариант.
Ну, да? Это вам понятно, что это такое, да, означает? Может быть, мне понятно, Владимир Васильевич, но это вряд ли понятно человек, который... скажем так, отвергает Бога вообще как некую реальность, да, вот чтобы вы ему сказали, вот для него есть вот только два варианта, либо ты веришь в себя, либо ты веришь в Бога, ну, все, в божечку, как написано, да, в божечку.
Если я верю в себя, то всегда есть силы, которые меня одолеют, потому что я не самый сильный, и все, как это, против лома есть другой лом, да, как там, кроме другого лома. Когда я в Боге, нет другого лома, который мог бы преломить. И, в принципе, когда мы смотрим историю христианства, то мы видим как раз вот этих сильных людей, которые были в Боге. Да? И те, которые их уничтожали, они как раз-то показывали свое бессилие, потому что только физически могли уничтожить. Я не знаю, как это на уровне таком бытовом можно объяснить, что в Боге я становлюсь сильнее. Наверное, то, с чего начинали. Во-первых, я понимаю свою ценность, да, то есть если я был слабым, я понимаю свою ценность. Второе, я приобретаю источник силы, почему я так поступаю. Да, вы можете считать, что мифически, но я в жизни, в реальной, и я реально приобретаю силы. Ну, пускай это мифического Бога вашего, но я реально приобретаю силы от Бога.
Да, спасибо большое, друзья. У нас, к сожалению, наш эфир подошел к концу, и мы... должны прерваться. У нас сегодня в эфире был Владимир Васильевич Шилов, служитель церкви Поклонная гора, город Санкт-Петербург, Большая Озерная, дом 27. И те из вас, кто хотели с ним пообщаться еще чуть больше, вы можете приехать на Поклонную гору, когда он бывает там. Когда вы там бываете, между прочим?
Ну, у меня по-разному.
Я дежурю по-разному, да. Каждое воскресенье, по крайней мере, вы можете там приехать.
Да, воскресенье, как правило, да.
И найти его, либо написать мне, я вам дам координаты Владимира Васильевича, и вы с ним пообщаетесь и задайте ему вопросы. Спасибо, что были с нами сегодня. Всем пока.
Благословения вам, Боже.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.